от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Янович, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте. А черт его знает, что тут доброго, честно говоря. Читаешь новости, смотришь, слушаешь и не очень понимаешь, что происходит в Белоруссии, бои, что с нашими там интересами вообще никто не понимает. Вот и Убер, и Яндекс заблокирован. И корреспондентов отколошматили, и 33 богатыря чоповца там сидят по-прежнему. Ну, прям такая братская страна до охренения. Но, тем не менее, телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свою работу. Продолжается книгопечатание «Ваш покорный слуга» в «Эксмо» книги. Сдают, их там издают, по интернету их заказать можно. Две с начала года вышли. И стрим пошел по вторникам с 6 до 7. Вот прошлый стрим как раз был по Белоруссии. Как посмотрел, сколько мы в эту страну вложили, и я вообще не понял, почему мы еще не живем в едином государстве. Что-то
так туда... По большому счету, покупка была совершена, да? По деньгам, если судить.
Да нет, конечно, мы же деньги зачем тратим? Мы же не для того тратим, чтобы за них что-то получить. Мы их тратим по-братски, да? Ну-ну, с такими братами прям что-то Кайновель напоминает. Ну, у нас сейчас час историка, и с нами Андрей Светенко, замечательный специалист, профессионал высочайшего класса. И давайте мы сегодня поговорим не, ну, в первом часу, не о тех проблемах, которые вот вокруг нас, а о тех проблемах, которые были вокруг того места, где мы с вами сидим 100 лет назад. Андрей Сергеевич, здрасте.
Да, добрый день, добрый день.
Ну, я вас слушаю, мне так на душе хорошо становится, потому что, оказывается, бывают ситуации, которые еще хуже, чем вот сейчас.
Ну, наверное, история соткана из такого рода вещей, и, в общем-то, угол зрения всегда на историю такой, а как бы вот сравнительный, иначе невозможно. Но, значит, впору опять вспомнить эту знаменитую историю «Ничему не учат», которую запомнили почему-то многие только до половины. Оно ничему не учит, и если не учиться, если не пытаться извлекать из нее уроки и не с этой целью к ней обращаться. Ну, понятно, что эта вещь тоже по-своему очевидная. Ну, вот, кстати, из прозвучавшего анонса о событиях 2020 года, действительно, вот, победила или проиграла Россия, такой вопрос вроде риторический, потому что ответить на него, конечно, проще всего, что и так, и так. И на самом деле революция – это смена фазы, это если этимологию слова знать и понимать ее адекватно, то они просто как некое иностранное слово, наполненное каким-то непонятным смыслом, в который вкладывается смысл, значит, ну, негативный. То, наверное, я, конечно, нисколько к марксизму не призываю, революция локомотива истории, но подмечено верно, потому что накапливается все, философия это давно уже определила, переход количественных изменений в качественные, и происходит это чаще всего через какой-то взрыв, через какую-то фазу быстрого реагирования, смены ситуации, что, собственно говоря, мы и наблюдаем в той стране, о которой вы для начала поговорили.
Ну, сейчас-то у нас тем более контрреволюция. Вот с 91-го года, это, полным шагом.
Вот, и получается, что это, ну, обвинения или инвективы, они с обеих сторон баррикады, они всегда, так сказать, туда перебрасываются ими участники событий, потому что вот недавно мы вспоминали первого премьер-министра, председателя Временного правительства, князя Львова, который как раз в 17-м году в это время ушел в отставку и напоследок назвал контрреволюционерами Ленина и Троцкого и всех остальных социалистов, и был по-своему ему прав, потому что они же отрицали значение и цели февральской революции, во всяком случае, говорят, что это что-то промежуточное, и надо идти дальше и дальше. Ну, вот это и есть тоже контрреволюция, на взгляд тех, кто в феврале достиг, как им казалось, всего того, что стояло как задача перед российским обществом. Свержение монархии, установление демократических законов, процедур, правил, многопартийность, решение всех ключевых проблем через механизм выборов. И в этом смысле все, так сказать, вот осуществлялось.
И но вот прошло 100 лет.
Ну, как бы всем не ответишь, что за это столетие столько всего было сказано и осмысленно. Опять-таки, с обеих и с третьих сторон. А я стою на том, чтобы знать для начала факты, детали. Значит, и чертик, как известно, в деталях прячется. Вот события 1920 года, действительно, 100-летней давности, в это время... В августе месяце, начавшись в июле, в Заволжье между Саратовом и Астраханью в сторону Уральска, казахских степей, бушевало, можно сказать, восстание Сапожкова. Вот кто бы помнил, да?
Ну, и, восстание Пугачева было... помним, Разина помним, Болотникова помним, Сапожкова... Ну, не помним.
Сапожкова не помним, да. А тогда стоит рассказать, потому что показательное и симптоматическое явление это было. Просто в этой ситуации лета 20-го года, как мы знаем, точки притяжения – это Крым, Северная Таврия, это некая, так сказать, регенерация белогвардейского режима во главе с уже с Врангелем, сменившим Деникина. Это успешно проведенная аграрная реформа, действительно, по канонам, так сказать, социал-демократическим, социал-революционным, имею в виду программу эсеров, и вроде бы уже одного этого достаточно для того, чтобы понимать нерв напряжения момента. А кроме того, значит, на самом-то деле очень серьезные дела были на Западе в рамках Советско-Польской войны. Там армии, Красная армия во главе с Тухачевским и Егоровым дошли до Варшавы, уже до Львова, соответственно, Егоров и до Варшавы, и началось это знаменитое чудо на Висле, о котором можно и сегодня, если хватит времени, поговорить, ну и оставить на следующие недели, потому что как раз события развивались там с середины августа до конца августа. А, так вот, и с какой стати какой-то еще Сапожков, тем более в степях заволжских. А на самом деле интересная вещь, потому что, во-первых, возникает тут устойчивая параллель, как фигура, как персонаж, контрапункт с Василием Ивановичем Чапаевым, которого вот уж точно все помнят. А на самом деле фигура очень похожая. Ведь Василий Иванович Чапаев начинал как левый эсер, начинал как человек, который, значит, был себе на уме и так, каковым оставался, это все билетаризировано, Фурмановым было естественным образом, как бы вот через то, что Ленин там за кого, тогда я вот как Ленин, а на самом деле хитреца какая-то здесь присутствует, это было так немножко припрятано, законопачено его, я имею в виду Чапаева, так сказать, особая точка зрения на политическую сторону вопроса. Так вот Сапожков ее развил, будучи, ну, тоже человеком по происхождению близким, он из крестьян, войну Первую мировую дослужился до подпоручика, это тоже говорит в его пользу, потому что, так сказать, зря звезды на погоны и вагоны вообще, так сказать, не раздавали в царской армии. И в 19-м году, когда вот Чапаев погиб в Полтаве-Лубищенской, будучи командующим 25-й дивизии, Сапожков, будучи командующим 22-й дивизии, не погиб, а устоял, потому что, значит, вот он действовал в районе Уральска, который оказался в осаде от белых войск, и ему удалось эту осаду выдержать и до прихода основных сил. И вот в этом смысле он, как бы, ну, пример, продолжая сравнение, значит, более удачливый своих действий. Но в 20-м году, вот, когда его назначают командующим 9-й кавалерийской дивизией, наполовину состоящий из дезертиров, и, в общем, состав получается переменный. В общем, сама по себе ситуация, чтобы было понятно, в это время в Саратовской губернии чекисты разгоняют бунт, женские бунты. Очень тоже такой интересный к Минску тоже сегодняшнему переброс. Иначе выходят женщины, которые требуют возвратить своих мужей с фронта и выдвигают такой лозунг, что хлеба фронту не давать, потому что если на фронте нечего будет есть, то все и разойдутся, и вернутся по домам. И вот вам конец гражданской войны. Вот такой, значит, хороший от плиты, от в стиле размышлений кухарки, которую принято почему-то, значит, вот, во всем винить. Вариант решения проблемы социального конфликта острого и кровопролитного. Так вот, на этом фоне что обнаруживается? Что действительно есть нечего в тылу на самом деле-то, что в тылу разброд и шатание, и вот тот же Сапожков, он набирает из дезертиров, сколачивает дивизии в 19-м году вместе с Чапаевым, в 20-м уже без него. А в результате наблюдают какое-то, значит, изменение отношения народа к советской власти, и само поведение советской власти в лице местного начальства тоже замечает. Короче, это не просто он утром проснулся и решил, что хватит, навоевались. Он обратился с воззванием ко всем трудящимся красноармейцам. И, то есть, грамотная политика, пропагандистскую работу организовал, получив отклик, получив, значит, сочувствие со стороны многих местных деятелей, значит, партийных активистов и активистов советской власти. Вот. И это даже в отчете губернского ЧК Саратовского отмечается, я процитирую: по имеющимся у нас сведениям, Сапожков пользуется большой популярностью среди красноармейцев и среди крестьян Новоузенского уезда. Он стремится взять Уральск и пробраться в Киргизские степи, но это дальше уже описание того, что он хочет куда-то все-таки уйти. А на самом деле Сапожков провозглашает создание первой армии правды, создает... Первая армия правды, так это ПАП, ПАП, создает Реввоенсовет. И в этом смысле формулирует политическую программу, которая очень примечательна, потому что там действительно все остается на позициях социальной революции, на позициях защиты интересов там, крестьянства и пролетариата, но содержится очень... четкие указания, понимание, осмысление того, что, цитирую, власти тружеников крестьян давно уже не существует, с их мнением считаться не хочут, но это так в тексте, они нужны только для того, чтобы с них брать все необходимое и на это взятое держать свою власть. То есть речь
идет о... А что изменилось-то до нашего времени?
Вот от перерождении партийной элиты, о перерождении верхушки советской власти, причем очень так вот по-своему наивно, по-своему, значит, тоже как бы по-чапаевски, потому что там дальше написано о том, что во всех советских учреждениях засели враги революции, буржуазии и офицерство, перешедшие на сторону советской власти. То есть враг не разгромлен, колчаковцы, деникинцы. Может быть, это отчасти вызвано вот этой политикой привлечения на руководящие должности в армии Троцким большого числа военспецов, которые, как считается, и, на мой взгляд, справедливо сыграл свою роль в чисто военном профессиональном отношении, потому что это были кадровые офицеры, профессионалы и так далее, и так далее. Но с точки зрения вот такого Сапожкова, который, с одной стороны, по происхождению крестьянин, а с другой стороны, его можно хватать и в цугундер просто потому, что он подпоручик или даже поручик царской армии в 17-м году. Все, какие еще могут быть объяснения. То есть он сам себя под монастырь подводит. То есть офицер офицеру рознь, это понятно, дело в том... не в том, какие погоны были ли они на плечах, а что в голове. Поэтому, значит, вот Сапожков в этом смысле напрашивается, по-моему, предтеча и кронштадтского мятежа, и первый такой предварительный звоночек к Антоновщине, к восстанию на Тамбовщине, значит, крестьянскому, который в следующем 21-м году станет показателем ситуации и, в общем-то, вызовет серьезные последствия. Переход к НЭПу, это впереди большая тема разговора о том, как советская власть и Ленин в первую очередь отреагировали на то, что все-таки вот это не проходит. Просто не проходит не потому, что не нравится, а просто потому, что элементарно жрать нечего с этим военным коммунизмом, с награбленной, которую уже у крестьян, которые вроде как основа и опора, и ради них все это задевалось. И вот в эту точку бьется Пашков, указывая на то, что все уже, так сказать, переродилось. Никакого соглашения с буржуазией, с всякими элементами в программе партии большевиков мы не предполагаем, но в том-то и дело, он все в эту точку бьет, что они сами буржуазились, они сами уже перестали быть теми, за кого они себя выдают. И все это у людей перед глазами было, потому что даже вот в этих отчетах ВЧК и вообще в документах уже, так сказать, правильного происхождения советского отмечается, что в этом районе, в этом военном округе, которым командовал, кстати, персонаж тоже очень любопытный, Авксентьевский, такой личный друг Михаила Фрунзе, человек с интересной судьбой, в двух словах тоже, наверное, о нем надо будет сказать. Там среди командного состава процветает пьянство, оргии, веселуха идет, а вокруг, и все это на фоне голодающих, раздетых и невооруженных солдат, то есть, последнее, что называется, дело, когда у кого-то еще есть что выпить и чем закусить, это начальство. А у народа, который, значит, вокруг это все наблюдает, как я уже отметил, возникает мысль, не отнять ли у них это последнее, так сказать, чтобы прекратилось это издевательство. И получилось так, что действительно на самом-то деле Сапожков очень большую тревогу вызвал в центре, и там лично Ленин ему телеграммами слал, значит, с уговорами, потом, значит, с приказами, значит, прекратить с отставкой и так далее. Лично Троцкий Авксентьевскому и прочим, значит, давал указания очень жестоко подавлять. Вот оттуда, кстати говоря, вот эта децимация, которую приписывают Троцкому, расстрел каждого десятого римским обычаем Римской империи предателя, восставшего повстанца. Это все, вот тут можно привести несколько телеграмм Троцкого, в которых он призывает жестоко, без всякой пощады, подавлять восстание этого, вроде бы теперь неведомого Сапожкова. И среди прочих, как пример жестокости и такой принципиальной, значит, получается, позиции, это казни жены Сапожкова. Ну, она, может быть, скорее была его подруга, молодая девушка, 18-летняя из
окружения. А за что? Не за что, что ли? Просто потому, что жила она с ним?
Просто потому, что да, потому что вот про нее было известно, что она его жена. 18-летняя девушка, красноармейка, там, значит, там, медсестра, там, работник штаба. Вот, была захвачена в плен. Ну, что с ней делать? Расстрелять, значит, расстреляли. Да. А все это продолжалось, это просто один такой человеческий вопиющий показательный пример. Все это, конечно, тоже перекликается с мятежом Миронова, командующего 2-й конной армией. И это вот, это, кстати, тоже существенный момент. Там и раньше это было, в 19-м году еще. И с Мироновым-то, кстати говоря, не решились тогда покончить. Он, значит, жизнь не потерял к тому моменту. Но память об этом мятеже предшествующего года, она была сильна. Это было действительно восстание Сапожкова. Второй случай в истории гражданской войны такого антибольшевистского выступления крупного воинского соединения Красной Армии. которая длилась там не день, не два, не три, а продолжалась на протяжении полутора месяцев, потому что попробуй это, так сказать, организованное войско, там только кадровый состав этой 9-й кавалерийской дивизии, 2500 человек, все, так сказать, отмобилизовано. Плюс еще туркестанская дивизия кавалерийская перешла на его сторону, а это тоже, так сказать, звоночек. Потому что, почему она туркестанская? Оказывается, для мобилизации сил на фронт против поляков и на фронт против Врангеля впервые за годы гражданской войны большевики провели мобилизацию в районах Средней Азии и Казахстана, в Туркестане, правильно по терминологии того времени говорить. И качество этого контингента было, конечно, специфическим, мягко говоря. Оно было, Андрей, основным поставщиком дезертиров.
Давайте сделаем сейчас паузу, вернемся после коротких новостей.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Интересно, коронавирус прилагается к джазу? Ту рекламу можно сделать за джазом и коронавирусом в Коктебеле. Очень было бы актуально. Ну, хорошо, мы вернулись. Сейчас историк Андрей Светенко. Андрей Сергеевич, здравствуйте опять.
Здравствуйте опять. Ну что же, я продолжу тогда вот рассказ. Уже
да, конечно, хотя как-то все печальней и печальней.
Евгений Иванович, ну что вы меня постоянно упрекаете в том, что история наша печальная? Это же,
я не вас упрекаю, я род человеческий.
Во-вторых, я за это не в ответе, что называется.
А в-третьих,
ведь можно все, что называется, и вывернуть и наизнанку, что сплошь и рядом происходит, да, и во всяком случае, вот по отношению к Сапожкову, то вот поверхностное прочтение, оно вызывает как раз в адрес его претензий, что это якобы он был пьяница, да, якобы он вел разгульную жизнь, якобы он такой, значит, шебутной, условно, махнович, махновец, значит, недисциплинированный.
Да я к Махну хорошо отношусь,
а не тот,
жалко.
С этим борется, как. Да. А вот все-таки тогда про этого товарища Авксентьевского, которого тоже, вот кто бы помнил, командарм Крым бравший, будучи командующим одной из армий на фронте, которым, в свою очередь, командовал Михаил Фрунзе. Уже это произойдет в конце 20-го года. Вот что-то мы такого командарма тоже не помним. И фамилия у него какая-то очень породистая. Может быть, он какой-то тоже военспец и соответствующей судьбой. Нет, тут все поинтереснее, позабавнее получается. Он так, никого не обижая, простолюдин в этом смысле происхождения у него беспорочное, и, в общем-то, он действительно с самого начала был на стороне советской власти, но, наверное, значит, вот это пристрастие тоже, в общем-то, всем понятное и даже извинительное для русской души, значит, любил выпить, да, и это потом тоже скажется, причем каким очень интересным образом. Мы вот Авксентьевского в 30-е годы как бы нигде не обнаруживаем, хотя мы знаем, что он жив, во всяком случае, вот через одно то, что у него воинского звания никакого, так сказать, рядом с ним не присутствует. Спрашивается, почему он не был аттестован в 1935 году, когда выводили воинские звания, и все получили, в общем-то, по заслугам. Да, и Тухачевский, и Егоров стали маршалами, другие, значит, там, командармами первого, второго ранга, комкорами, комдивами, комбригами и так далее, и так далее. Авксентьевского нет. А оказывается, он к этому времени был уволен из рядов Красной Армии в отставку, но в результате чего? Ну как? Оказывается, значит, во второй половине 20-х годов он был в фаворе, занимал важные командные посты, а в 30-м году был направлен, внимание, на учебу в Академию Генштаба, она, правда, по-другому называлась тогда, в силу Версальского договора, в Германию, на учебу. Это была еще Веймарская Германия. И был там не один Авксентьевский в качестве обучающихся адъюнктов. Но сам по себе выбор, все-таки речь не о сотнях людей, а о единицах, показателен. что, значит, на него делалась серьезная ставка, раз именно такого человека послали овладевать основами, значит, военных знаний, доктрины в такую, в этом смысле, показательную страну, как Германия, с которой, повторяю, при Веймарской республике после заключения мирного договора Рапальского, значит, поддерживались и экономические, и дипломатические, и так далее, и в том числе военные связи. Ну, наши эти самые школы летные под Липецком, танковые под Рязанью, в которой, в свою очередь, уже будущие там Кейтель и Геринги, значит, хотя Геринг, по-моему, сам не приезжал, но Кейтель обучался.
Но Липецк не разбомбили в войну, только благодаря этому.
Так вот, значит, вдруг начинают поступать от руководителей дипломатической миссии, от старших товарищей тревожные донесения, что пьет. Пьет и ведет себя неподобающе. И в 1932 году Авксентьевского отзывают на родину, увольняют из рядов Красной Армии, и дальше он через какое-то время обнаруживается у нас одним из руководителей ИТЛ на севере, значит, на северах. А ИТЛ — исправительно-трудовая, трудовой лагерь, значит, ну, каким-то образом вот упаковали его в ГУЛАГ, не в качестве, может быть, ну, такая тоже не единственная в этом смысле судьба, примеров там много среди профессиональных чекистов, которые вот закваски Ягодинской или Ягодовской, они там в середине 30-х вроде бы и при должностях были, но уже как бы в отсидке. Но вот такой вот Авксентьевский в этом смысле пример привнесенный, потому что он не природный чекист, значит, а такой ура командарм. В общем-то, во многом, наверное, где-то тоже похоже на Сапожкова. А кроме всего прочего, с учетом того, что происходило в жизни, начинаешь думать, а может быть, это он специально так поднырнул, чтобы без политики, с одной стороны, обошлось. Хотя, что у пьяного, там, трезвого в голове, у пьяного на языке. А он, значит, может быть, все-таки вовремя и удачно, значит, вывернулся из-под этого. Но вряд ли, конечно, все-таки это было наказание и поражение в правах. Там удивительные тоже фантастические вещи. Это к тому, что жизнь сюжетная, и, в общем-то, выдумывать ничего не надо. Есть версия, согласно которой он, этот Авксентьевский, погиб в ноябре 41-го года в своей московской квартирке или квартире в результате, значит, попытки ограбления, оказав сопротивление, значит, вот этим грабителям, которые это сделали. Что такое ноябрь 41-го года в Москве? Это же тоже понятная вещь. Это же, значит, в ситуации, когда вот была паника, в ситуации, когда многие бежали, многие квартиры пустовали, значит, кругом все, так сказать, было, мягко говоря, в неприбранном виде. Это даже по совершенно таким нейтральным описаниям того же Константина Симонова, если почитать «Живые и мертвые», потому что в фильме эти вещи не вошли, он там описывает ситуацию, когда Москва в дни вот этой октябрьской паники, что из себя представляла, и что, кстати говоря, позволило главному персонажу этой вещи, там, политруку Сенцову, пройти без документов и в Москве оказаться в своей квартире, там, встретиться с женой, и, в общем-то, роман, как бы интрига романа, сюжет его находит продолжение. Так вот, очень интересно в этом смысле было бы согласиться с тем, что это именно так произошло. Но, судя по всему, он где-то в Вологде так и погиб в местах не столь отдаленных, тем более, что и памятник ему там стоит. И стоит, в общем-то, ну, с точки зрения советской власти, наверное, заслуженно, потому что в событиях 20-го года, в разгроме Врангеля, он принимал действительно очевидное участие. Но я, вот перебрасываясь с одного фронта на другой в рамках 20-го года, августа 20-го года, значит, вот это чудо на Висле, 12-го как раз вечером началось, и 13-го успешно вроде бы развивалось наступление войск Западного фронта на Варшаву, уже, так сказать, на подступах к Варшаве, и, значит, даешь Варшаву, дай Берлин. что там интересного произошло, почему вдруг Красная Армия потерпела в результате, так сказать, через две недели потерпит сокрушительное поражение, в чем его причина. Ну, во-первых, если сравнивать с тем, как обстояли дела на фронтах, чуть не сказал обычных, когда белые с красными воевали, там поражений-то тоже было немало, и катастрофы, если вспоминать события и 18-го, особенно даже 19-го года, там и Деникин поход на Москву, огромные территории были отвоеваны у большевиков и Колчаком, и Деникиным. Но всегда присутствовало соотношение сил как минимум 1:3 в пользу Красной Армии. Потому что, ну что там говорить, этих офицеров русской армии, это же порядка 80 тысяч с учетом офицеров военного времени, если принять, что около трети из них вообще служили в красных, а какое-то тоже заметное число какими-то разными случаями, так сказать, воздержалось от участия в гражданской войне прямом, и, значит, попрятались, пересидели, так сказать, сбрили усы и оделись в штатское, новые документы себе сделали и так далее, и так далее, то, конечно, по определению силы количественные никогда не были сопоставимы. Кстати говоря, вот летом 2020 года Врангель, успешно ведя наступление и дойдя до Каховки, освободив Мелитополь и вот, территорию вот, Донбасса, он оперировал на фронте 25 тысячами штыков и примерно таким же количеством сабель в лучшем случае. Хотя, как мы помним, у Красной Армии сил-то было больше. Качественный состав здесь, конечно, много играет. А на Западном фронте силы оказались вот в ходе наступления на Варшаву примерно одинаковые. Порядка 200 тысяч человек было под рукой у Тухачевского и столько же под рукой у Пилсудского. И плюс фактор такой национально-патриотический, деморализация временная, значит, прошла, они мобилизовались. Но есть еще и третий, я не знаю, как к этому относиться, на мой взгляд, это для любителей конспирологии, для любителей каких-то тайных штучек и неожиданных решений, оказывается, ну, этот факт действительно доказанный, оказывается, что поляки обладали доступом к шифрам радиодонесений и секретных телефонограмм Красной Армии. Потому что, значит, шифровальщик генштаба или главного штаба войска польского еще в 19-м году был такой Ян Ковалевский, ему удалось взломать шифры, значит, штабов РКК, а заодно, кстати говоря, и шифры добровольческой армии Деникина, потому что, не будем забывать, деникинцы белые были за великую, единую и неделимую Россию, очень за милую душу воевали против поляков, которые шли там на Киев и Житомир и так далее, и там был у него, у Деникина еще и свой западный фронт, который они держали в пока шли основными силами к Москве, значит, как бы из района Харькова. Это, кстати говоря, тем, кто фильм «Адъютант его превосходительства» еще не посмотрел, очень хорошее, так сказать, подспорье для того, чтобы понимать, в каких обстоятельствах там все происходило. Так вот, это просто не единовременная удача. Оказывается, вот этот факт они сумели держать в секрете, командование большевистское, советское этого не знало. И поляки были просто в курсе всех оперативных перемещений, всех, значит, сиюминутных приказов и решений, даваемых в ходе наступления, переброски войск. И судя по тому, что как они оперативно, значит, оказывались в тех местах именно, куда начиналось продвижение Тухачевского, оказывались, говорит о том, что действительно это серьезный фактор в том, что они одержали победу, потому что дешифровка, ну, 400 радиодепеш, подписанных Троцким, Тухачевским, Якиром, Гаем за этот период только августа месяца 2020 года, это говорит само за себя. А здесь в пандан этому очень интересная тоже деталь, вроде бы, но тоже показательно. Оказывается, под Брестом, когда его захватывала Красная Армия, в руки командования советского полка попал, значит, подлинник приказа, там номер его известен, о контрударе польских войск под Вепшем, и подробная карта, значит, того, как это надо будет осуществлять. И найден был он у...
Мне кажется, у нас пропала связь.
Еще не знаю, но если пропала, может быть, нас
сейчас мы будем восстанавливать ее,
потому что да. Пока что мы находимся в том же самом состоянии, что и 100 лет назад. Отношения наши с Польшей, ну, с моей точки зрения, ровно такие. Вот сегодня в Европарламенте представитель Польши предложил в качестве санкций за происходящее в Белоруссии ударить по России.
Логично, да? В любой непонятной ситуации бей по России.
И в данном случае, ну а что отличает от всего, что было 100 лет назад, в сегодняшнее время?
Абсолютно.
Да, в общем, ничего. Угу. Восстановили нам связь?
Вроде да.
Андрей Сергеевич, с нами ли вы?
Да, да, я с вами, да. Не знаю точно, на каком месте я пропала связь.
А пропала на момент... Точная фраза вот какая
я
была?
Я сейчас уже тоже не вспомню.
Все, даже врать не буду, но пропала.
Это к тому, насколько вы внимательно меня слушаете, в отличие от...
Я ведь после того, как она разорвалась, еще параллели проводил.
Да, да, мы уже дальше пошли.
С сегодняшним днем, а это у меня... Я не могу одновременно запоминать и мыслить. У меня для этого извилин в голове не хватает.
Это так Владимир Ильич умел, говорят.
Владимир Ильич, он много чего умел, поэтому он был Ленин.
Да.
А я всего-то Сатановский. Итак.
Ну так вот, значит, ну просто это кому-то покажется мелочью, но на самом деле вот осведомленность о планах противника в оперативном режиме, она полякам помогала.
Ничего себе мелочь. Какая мелочь?
Ну не мелочь.
Это решает все. Что вы? Вы абсолютно правы.
Вот просто пример. Успешно идет вроде бы наступление. Две дивизии берут Радзимин, город, и продвигаются уже к Висле и готовы форсировать Вислу, переправиться в Варшаву. При этом они разделяются на две части, и одна дивизия идет на Прагу. Прага, как это в данном случае у нас предместье Варшавы. На
ну да, еще с суворовских времен нам ее, да, эту Прагу, да, вспоминают.
Вот. И известие об этом тут же, значит, становится достоянием, значит, эта информация известна полякам, которые организуют вечером контрудар и захватывают Радзимин, на одну дивизию разбивают красных. То есть действие отражает вроде бы 20-й год, гражданская война. Ну да, есть какие-то танки, есть какие-то самолеты, но все это как-то несерьезно, по-детски и малоэффективно, да, решающей роли не играет. То же самое, кажется, про радиосвязь. Какая радиосвязь? Вот этот самый Гайдар, по-моему, пакет, есть рассказ. Вот с пакетом, значит, какие-то гонцы, посыльные, значит, адъютанты бегают. Ну, телефон, ну, разговор по прямому проводу еще, ладно. Оказывается, радиосвязь. Так вот, радиосвязь была, и радиостанции эти были, но с ними очень плохо и не умно работали. И, кстати говоря, Тухачевский потом долго будет оправдываться за это поражение. Он, значит, винил в поражении его войск под Варшавой руководство 4-й армии, которое глупости, глупость. А в чем глупость? Они при отступлении бросили радиостанцию, одну сломали, а другая досталась полякам, и поляки не просто, значит, начали транслировать по ней как в качестве информационного шума католические псалмы. Тем самым показывая, что все они в курсе, и у них в руках передатчики. А это к тому, что вот тоже интересная вещь получается. Я подхватываю уже вашу мысль напоследок о том, что...
Ну да, минута осталась.
Перебрасываю в современность. Ведь когда наступала Красная Армия, вот знаменитый лорд Керзен, известный своим тем, что мы кукиш ему показали, значит, линия Керзана. Так линия Керзана была предложена им по следующим пунктам. Гродно, Брест и далее, значит, в район Львова. То есть та граница, которая потом возникнет в 1939 году после освободительного похода Красной Армии на Польшу. То есть именно вот Западная Белоруссия, она вся должна была достаться Советской России. А когда на фоне наступления, ну, Кремль, Ленин, большевики от этой идеи отказались, не приняли. Ну, и поляки, в общем-то, тоже время протянули, и выяснилось, что они выстояли.
Да, Андрей, и у нас 10 секунд.
Все на Запад.
Да,
тогда
спасибо.
Тогда и вот получилось, что у нас есть о чем поговорить в следующий раз.
Да.
Огромное спасибо. Мы говорили о гражданской войне с Андреем Светенко.
От трех до пяти.